Радио Крым Реалии.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на частоте 549 кГц на средних волнах или в FM-диапазоне на частоте 107. Напомню, что мы теперь выходим в эфир в 8:35 и в 18:30. Ну, до конца недели это, соответственно, будет в Крыму в 9:35 и 19:30.
Тема дня.
И сегодня мы говорим о похищенных и пропавших без вести в Крыму людях. Буквально накануне общественная организация «Крымсос» опубликовала свой доклад, согласно которому с февраля 2014 года до нынешнего времени на полуострове пропали либо бесследно исчезли как минимум 43 человека. Причем есть определенные критерии, по которым считают людей представители этой организации. Мы об этом поговорим попозже. Вот как формировался доклад, кого считали пропавшим без вести либо похищенным, те, кто составляли доклад, как расследуются на полуострове факты, о которых говорят правозащитники. Обо всем об этом мы сегодня поговорим с сооснователем общественной инициативы «Крымсос» Тамилой Ташевой, с отцом одного из похищенных людей Умером Ибрагимовым, а также с активистом Автомайдана, которого похищали в 2014 году в Крыму, Сергеем Супруном. Но для начала предлагаю послушать репортаж, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
В Крыму с момента аннексии пропало 43 человека, из них 17 были освобождены после плена, шестеро обнаружены мертвыми. Такие данные обнародовали представители организации «Крымсос» в Киеве. Переселенец из Крыма Андрей Щекун вспоминает, как в марте 2014-го украинские активисты несколько дней провели в подвалах Симферопольского военкомата.
У меня особисто три допити було з катування, скажем так, тортурами. Сидели з зав'язаними очима до крісла, прив'язували руки і ноги і підключали електрику, били різними предметами по спині гарячими і так далі.
О своєму похищенні во время анексії Криму вспоминає київський політик Геннадій Балашов.
Я побоюсь це слово, в руках криміналітету, такого замшелого, древнього і дуже бідного. Этот криминалитет, судя по всему, получил деньги. Сейчас создал народные дружины, так называемые.
Балашова, Щекуна и других освободили через несколько дней. А вот Решата Аметова, который в дни аннексии вышел с одиночным пикетом к Совету министров Крыма, после похищения нашли мертвым. Судьба еще 18 человек остается неизвестной до сих пор. Лидер крымских татар Мустафа Джемелев неоднократно заявлял, что жители полуострова запугивают.
Там превалирует страх. Даже любые частные разговоры быстро становятся известно ФСБ, а потом можно ожидать обыска или каких-то репрессий. Всех волнует, как долго еще будут продолжаться похищения людей.
В мае прошлого года пропал член исполнительного совета Конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов. Вечером на трассе его машину остановили неизвестные и затолкали в свой автомобиль. О местонахождении Эрвина Ибрагимова ничего не известно до сих пор. Активисты ежемесячно проводят акции протеста под посольством России в Киеве. Они требуют расследовать факты исчезновения людей, говорят участники акции.
Не дать обществу забыть наших граждан, которые остались в Крыму и которые с подозрительной регулярностью пропадают.
Напомнить о ситуации, в которой оказались семья Эрвина Ибрагимова. Я хотела бы обратиться де-факто властям в Крыму, чтобы они расследовали эту ситуацию.
О нарушении прав человека в аннексированном Крыму неоднократно заявляли украинские и зарубежные правозащитники. В ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека сказано, что на полуострове подконтрольная России власть систематически прибегает к насилию и политическим преследованиям. При этом в подконтрольном России следкоме Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Ну вот, кстати, на сайте следкома российского в Крыму значится 46 пропавших без вести крымчан, и среди них есть в том числе и те, кого родственники и правозащитники считают похищенными. И по многим из них есть доказательства, свидетели похищения. Например, в случае с тем же Эрвином Ибрагимовым, о котором говорили сейчас в сюжете, есть записи с камер видеонаблюдения самого момента похищения. Вот. Точно так же были видеозаписи похищения в центре города Ришата Аметова, но не во всех, к сожалению, случаях есть такие улики. Вот подробнее вообще о докладе, о том, по какому принципу составлялся он, говорим сейчас с основателем общественной инициативы «Крымсос» Тамилой Ташевой, она с нами на телефонной связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Тамила, расскажите нам сначала подробнее вот о результатах вашей работы, да, какие вы получили данные, да, в своем исследовании.
Ну, мы говорим о 43 случаях исчезновения на территории Крыма, но в последующем 17 человек, да, они были отпущены, как бы были найдены. 18 человек на данный момент неизвестно, где они находятся. 6 человек из сначала похищенных, потом они были найдены мертвыми. И 2 человек из сначала похищенных, потом были как бы осуждены. Да? Это Александр Костенко и Валентин Выговский. Поэтому, ну, это как бы такие обобщенные данные, да, но если говорить, почему, к примеру, мы включили ряд людей, которые там сейчас уже на свободе, все нормально, то, что их выкрали, и не было известно, где они находятся там в течение 3-7 дней и так далее, и больше, это не означает, что пропадает факт насильственного исчезновения. Ну, это конечно. Согласно ну, всем конвенциям международным и так далее. Поэтому первый этап, так называемый, первый этап в Крыму, начиная с марта, с 3 марта 2014 года и по конец мая, он ознаменовался как раз-таки исчезновением в большинстве своем активистов. Да, и они потом были отпущены, это были активисты Евромайдана, это были активисты Автомайдана, которые приехали. А потом уже во второй половине 2014 года, да, начиная с сентября, начали пропадать уже далеко не активисты. Начали пропадать обычные ребята, в большинстве своем крымские татары. И это означает как бы такую обычную абсолютно практику для России, когда в Чечне, к примеру, также исчезали далеко не активисты, обычные люди. Это поэтому сеяло панику во всем обществе.
А да? Пытались как-то проанализировать, что-то общее связывало их? Ну, кроме того, что они, допустим, в основной своей массе были крымскими татарами.
Есть определенные связи, их как бы немного, их там по нескольким людям есть, да. Там, к примеру, Эдем Асанов, его имя фигурировало в деле Олега Сенцова, да. Либо там ребята Ислам Джапаров, да, и его брат двоюродный, которые пропали, да, двоюродные, которые пропали в сентябре 2014 года. Они, как бы племянник и сын Абдурешита Джапарова, активиста крымско-татарского движения, да, вот. Либо, к примеру, если остановиться еще на Эдеме Асанове, то, к примеру, мы знаем, что он является близким достаточно родственником Искендера Белялова, который является советником президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе, да? Ну, или там был когда-то в Крымском федеральном округе. Вот, поэтому определенные связи, конечно же, ну, можно проследить. Ну, либо там Эрвин Ибрагимов, он был активистом. Но это единственные вот эти вот люди, которые связаны как с активизмом, все остальные люди, они не были никак связаны. Они просто были по одной принадлежности, они были просто крымскими татарами.
Вы говорите, вот второй период это было, начиная где-то с лета, там, да, с осени 14-го года, а следующий, или он так и длится, ну, вы его считаете вот до нынешнего времени?
Мы его дальше не делим, он так как бы и длится, да, то есть это второй этап уже, ну, мы говорим, что с июня 14 по декабрь 16, потому что после декабря 16-го, да, вот не так давно была информация о еще двух пропавших на территории Крыма. Вот, мы их пока в отчет не включали, но вполне возможно, к большому сожалению, что мы вынуждены будем включить. И мы вообще не говорим о том, что это полные данные, потому что о многих случаях нам, к примеру, не было известно. Да, мы их, о них узнали уже на этапе подготовки отчета, даже в январе месяце мы узнавали, либо в феврале месяце мы еще доуточняли какие-то данные.
То есть родственники не говорили или просто не было публично как-то известно об этом, что вы имеете
не
в виду?
Не было публично известно, и родственники не говорили, да. Ну, к примеру, там дело Искандера Ибраимова, да, которое как раз-таки стало известно впервые на сайте Крым Реалии. Угу. Это крымский татарин, соблюдающий мусульман, который в марте 2014 года выехал на материковую часть Украины, да, поселился в Виннице. Вот. Летом в июне поехал в Москву с там человеком, с которым хотел вести бизнес на материковой части страны, чтобы перевезти оборудование. Uh-huh, да, и он пропал. Потом мы как бы уже начали связываться с семьей, мы начали выяснять.
Да, я, собственно говоря, когда я спрашивал, есть ли какие-то связи, может быть, или еще какие-то тенденции, да, вот как раз-таки я хотел бы выяснить, ну, то есть, может быть, удалось как-то определить. То есть, эти похищения, они сугубо такой вот все-таки, ну, на ваш взгляд, какой-то политический характер носят запугивания, либо же это могут быть и похищения с целью, там, я не знаю, там, выкупа, грабежа, еще чего-то. И если вот уже как-то, ну, поскольку доклад ваш уже готов, и вы над ним столько работали, как вы видите эти случаи, это какое-то такое централизованное, то есть скоординированная какая-то деятельность, либо же это какой-то, ну, отдельные фрагменты вот такого криминального какого-то беспредела?
Это далеко не криминальный беспредел. Смотрите, мы включили в отчет 43 случая. По 36 из них есть факты, доказывающие причастность оккупационных властей, либо групп там силовых, там, таких как Крымская самооборона, да, которые причастны к этим похищениям. Поэтому это очень спланированная была политика оккупационных властей по отношению к этим людям. И если говорить о первом этапе, который там длился да, до июня или там, можно говорить, до сентября 2014 года, то исчезали практически только активисты, да. Uh-huh. Если говорить о втором этапе, то там начали исчезать не активисты. И с экономическими вопросами, ну, там мы не особо увидели каких-то случаев, да, какого-то грабежа и по обычному уголовному какому-то преследованию, когда людей похищали. Поэтому видно, что это целенаправленная политика оккупационных властей Кремля по запугиванию населения. Да? Потому чтобы, и почему мы это видим? Потому что начали исчезать далеко не активисты. Тогда каждый человек на территории Крыма, он понимает, что он не застрахован от того, чтобы его похитили, чтобы он исчез. И такая практика, она на многих территориях Кавказа видна, очень четко видна на территории Чеченской Республики. Угу. Когда люди исчезают, им не говорят, где они находятся, они пропадают без вести, либо потом их находят мертвыми и так далее. И у них на территории Чеченской Республики это вообще тысячи случаев. Но практика здесь четко видна, потому что конкретно по 36 случаям мы видим причастность Российской Федерации к этим исчезновениям. И, к большому сожалению, большинство из них действительно не ведется эффективного расследования. Uh-huh. Я как-то в вашем эфире рассказывала и об ответе, который нам прислала оккупационная прокуратура Крыма, да, на наш запрос, где мы увидели, что по ряду случаев, в принципе, даже
ну, дела не даже начаты, даже не открывались, как, например, с отцом Костенко это было, да. К сожалению, у нас время немножко ограничено. Я напомню, поблагодарю Тамилу Ташеву, сооснователя инициативы «Крым-СОС», авторов как раз-таки доклада о похищенных и пропавших без вести в Крыму. У нас на телефонной связи как раз-таки один из тех, кто непосредственно сам на себе испытал все прелести вот такого похищения. Активист Автомайдана Сергей Супрун, которого в 2014 году как раз-таки в Симферополе похитили. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, как вас похитили, кто это сделал, чего вообще от вас тогда хотели, зачем вообще нужно было вас похищать?
Ну, как бы похитили нас 13 вечера марта 2014 года в Симферополе. Там похищение осуществляли местная самооборона, там казаки были и... а уже потом передали, нас допрашивали, это грушники Российской Федерации. А мотивы, не знаю. Наверное, боялись, что мы там что-то перед референдумом какие-то провокации или что-то будем устраивать. Но мы просто приехали туда, помогали украинским военнослужащим, оказывали помощь в заблокированных частях.
Скажите, так было. Я читал, что вас там 16 марта чуть ли там не показательно якобы собирались расстреливать. Вообще, насколько серьезно были те, кто вас похитили, те, кто вас удерживали, насколько они были серьезно настроены? То есть, по ощущениям тогдашним, было видимо, что вас просто хотят очень сильно запугать, либо же было ощущение, что реально могут убить?
Запугать, пугать можно по-разному, когда уже применяют там оружие и его, представляют к разным частям тела, то, я думаю, это уже не угрозы, а и мы знали, что уже люди пропадают и видели, что было на Майдане, то есть, все было серьезно и, слава богу, конечно, повезло, что мы нас освободили, но многие ребята до сих пор без вести пропавшие и... вы понимаете, насколько это все серьезно.
Я понимаю. Спасибо большое. Это был активист Автомайдана Сергей Супрун, которого в 2014 году в Симферополе как раз-таки похищали, но тогда вместе с группой других активистов после долгих переговоров удалось все-таки добиться их освобождения. И с нами на связи еще отец, последний такой самый громкий случай был в 2016 году, 10 месяцев назад ровно был похищен Эрвин Ибрагимов, и его отец умер, Ибрагимов с нами сейчас на связи. Умер Ага, здравствуйте, расскажите, что за эти 10 месяцев, что удалось следствию вообще выяснить по этому делу?
Вот уже сегодня как раз ровно 10 месяцев. Следственный отдел, мои обращения, можно сказать, безуспешные. То есть они ссылаются на то, что я обращаюсь по телефонному звонку, в телефонном режиме, они говорят, что работают. И последний, когда я обратился к ним, уже в главное управление передали дело, они сказали, что якобы дела отправили в Ессентуки. И вот тогда я уже возмутился, я говорю, значит, вы сами не справляетесь, нет никакой информации. Или вам не дают дальше эту информацию? И сказал, что так и так, может, главы структуры, я им все объясняю, я говорю, по истечении 10 месяцев, я знаю, говорю, что его брали спецслужбы. И было не две машины, как они у него утверждали, а 4 машины.
Это то, что вам уже самим удалось выяснить?
Кроме меня, никому это не нужно. Они с первого дня мне создавали вид, что они работают. Но это... Полная чушь. Все, что они владеют информацией, это то, что благодаря друзьям и очень моим родственникам, вот они то, что получили информацию.
То есть фактически даже и видеозаписи тоже ж вы нашли, да? То есть видеозаписи самого момента.
Совершенно верно. Это благодаря мы, что успели эту запись. А то, что вокруг мы начали искать на заправках, ближайших, они все были конфискованы.
То есть их силовики конфисковали, но вам до сих пор этой никакой информации не говорят, да?
Никакой информации. Ничего.
А почему дело в Ессентуки передано? При чем тут Ессентуки вообще?
А я вот это тоже начал возмущаться, я поэтому и сказал. Я говорю, вы не совместно работаете с ФСБ? Она говорит, нет. Я говорю, так вы спросите, зачем они его похитили, говорю. За что его держат? Что ему предъявляют? Я же, говорю, тоже не железный. Говорю, 10 месяцев, говорю, и ничего не знать о сыне, говорю. Я же тоже, говорю, не железный. Ну, у них это, видать, получается все, то, что они свою грань дошли, дальше не дают возможность. Поэтому они мне вот это вот и ссылаются, работаем.
А что еще тогда удалось вот выяснить вам, родным, друзьям? Как удалось выяснить, что машин было несколько? И есть ли какие-то вообще мысли, где могут удерживать Эрвина?
По видику там видно, как его сопровождала машина. Uh-huh. То, что одна сопровождала машину, ушла, не доезжая больницы, то есть вокруг кольцо его взять. А другая машина стояла на въезде, куда он заезжал, к нашему дому. За ним как раз хвост пошла. Одна машина заезжает туда, в то направление, куда увозила, и через минуту выезжает этот бусик, который встал на трассу. И именно заявка была, потому что видно по видеонаблюдению, проходит одна машина, он пытается остановить, не она. Вторая машина проходит, пытается не остановить. И третья машина Ирвин. И за ним, которая та ехала, закрывает ему дорогу, чтобы он не убежал. А на встречу стояла там машина, ослепившая светом. Вот даже там на видик я им пытался убедить их в том, что если в форме ППС тормозит его, то у него с правой стороны должна быть тень. Этой тени нету.
Ну, то есть...
Они ссылались все, что вот отражение, это отражение. Я говорю, да не может это
отражение. Ну, то есть была еще одна машина, да, я правильно понял вас?
Совершенно верно.
К сожалению, да, у нас осталось несколько секунд буквально. Спасибо большое. Это был Умер Ибрагимов, отец похищенного ровно 10 месяцев назад Эрвина Ибрагимова. И по его словам, правоохранители местные не особо спешат искать пропавшего парня. Я напоминаю, что вечернюю нашу программу слушайте сегодня в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. С вами был Максим Кошелев. Услышимся.